Ты неправильно, совершенно неправильно управляешь своей семьей. Тебя нельзя назвать нежным и милующим отцом. Какой пример ты подаешь своим детям во время посещающих тебя безумных вспышек гнева? Какой страшный отчет ты вынужден будешь дать Богу за такое неправильное воспитание? Если ты хочешь, чтобы дети любили и уважали тебя, тебе нужно любить их. Вспышкам гнева не может быть оправдания, потому что человеческий гнев всегда слеп и неправеден. Бог призывает тебя изменить свое поведение. Ты сможешь полезно и успешно трудиться в канцелярии, если предпримешь решительные усилия, чтобы одержать победу над собой. Не делай свои взгляды критерием для других. Господь соединил тебя со своим народом, чтобы ты учился в школе Христа. У тебя извращенные представления, поэтому тебе нельзя опираться исключительно на свой разум. Ты не можешь быть спасенным, если твой дух не изменится. Несмотря на то, что Моисей был кратчайшим человеком на земле, однажды он навлек на себя неодобрение Бога. Ропот сынов Израилевых, которые хотели пить, ужасно докучал ему. Незаслуженные упреки людей в его адрес заставили Моисея на мгновение забыть о том, что их ропот направлен не против него, а против Бога. И вместо того, чтобы огорчиться за Духа Божьего, для которого этот ропот был оскорбителен, он сам вознегодовал, обиделся и нетерпеливо и своенравно ударил дважды по скале, сказав: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Книга чисел, 20 глава, 10 стих. Моисей и Аарон в данном случае поставили себя на место Бога, как будто они своей силой совершили это чудо. Они возвысили не Бога, а себя в глазах людей. Многие, в конце концов, лишатся вечной жизни из-за такого же поведения. Моисей проявил большую слабость перед народом, продемонстрировав явное отсутствие самообладания, и повел себя в том же духе, что и ропотники. Он должен был подавать пример снисходительности и терпения множеству людей, которые были готовы оправдать свои промахи и ошибки, недовольство и неразумный ропот тем, что и Моисей также поступил неправедно. Величайший грех заключался в том, что Моисей дерзнул поставить себя на место Бога. Почетное положение, которое Моисей занимал до этого времени, не только не уменьшило, но, напротив, увеличило его вину. Перед ними был павший человек, который до последнего времени оставался непорочным. Многие, занимающие такое же положение, рассуждали бы, что на их грех никто не обратит внимания, потому что всю свою долгую жизнь они были непоколебимы и верны Богу. Но нет. Если бы Моисей не был так почтен Богом и не занимал бы такого высокого положения, то эта слабость характера, эта вспышка гнева и нетерпения не оказались бы таким серьезным делом. Моисей являлся представителем Христа, но как печально, что он запятнал себя греховным поведением. Моисей согрешил, и его верность в прошлом не могла искупить его теперешний грех. Все общество израильское творило историю для последующих поколений, и безошибочное перо вдохновения должно было аккуратно и точно описать все события, имевшие место. Все будущие поколения должны были убедиться, что небесный Бог – твердый правитель, ни в коем случае не оправдывающий грех. Моисей и Аарон должны были умереть, так и не войдя в Ханаан, и подвергнуться тому же наказанию, что и их соплеменники, занимавшие более скромное положение в обществе. Они покорно, хотя и с невыразимой мукой в сердце, приняли этот приговор. Но их любовь и доверие Богу были непоколебимы. Пример Моисея и Аарона – это урок, который многие пропускают мимо ушей, не извлекая для себя необходимых поучений. Грех не кажется им греховным, самопревозношение не предстает перед ними в отвратительном свете. Немногие сознают всю греховность греха. Они льстят себе мыслью, что Бог слишком благ, чтобы наказывать преступника. Пример Моисея и Аарона, пример Давида и многих других показывают, что грешить словом, мыслью или делом далеко не безобидная и небезопасная вещь. Бог – это существо, обладающее безграничной любовью и состраданием. В своем прощальном обращении к сынам Израилевым Моисей сказал: Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Книга Второзакония, 4 глава, 24 стих. Трогательная просьба Моисея о том, чтобы Господь позволил ему войти в Ханаан, была решительно отвергнута. Преступление в Кадисе было явным. И чем выше положение нарушителя в обществе, чем более он почтен, тем тверже должен быть приговор и тем решительнее должно быть наказание. Дорогой брат, внемли этому предостережению. Будь верен свету, который освещает твой путь. Апостол Павел сказал: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 27 стих. Глава 33. Преданность Богу у служителей. 3 года назад Господь показал мне в видении прошлое, настоящее и будущее. Я видела молодых людей, проповедующих истину, хотя на тот момент некоторые из них сами еще не приняли ее. С того времени они приняли истину и теперь пытаются вести к ней других. Мне было показано твое дело, брат И. Твоя жизнь в прошлом не располагала тебя к самоотречению и к тому, чтобы подняться над своим «я». Ты от природы эгоистичен и самонадеян, склонен всецело уповать на свои силы. Это мешает тебе приобрести опыт, необходимый для того, чтобы ты стал смиренным и успешным служителем Христа. Многие служители находятся в таком же положении. Они хорошо излагают теорию истины, но им недостает истинного благочестия. Если бы служители, которые трудятся сейчас на евангельском поле, включая и тебя, почувствовали потребность в ежедневном самоисследовании и общении с Богом, они смогли бы воспринимать слова от Бога и передавать их людям. Твои слова и повседневная жизнь будут либо запахом живительным на жизнь, либо запахом смертоносным на смерть. Ты можешь веровать в истину разумом, но тебе еще предстоит привести все совершаемые в жизни поступки и все сердечные эмоции в согласии с твоей верой. Перед своим распятием Христос молился за своих учеников: «Освети их истиной твоей, слово твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Истина должна затронуть не только разум, но и сердце, и жизнь. Истинная практическая религия поможет человеку овладеть своими чувствами. Его внешнее поведение должно быть освящено истиной. Я уверяю тебя перед Богом, что тебе серьезно недостает практического благочестия. Служителям не следует брать на себя ответственность быть учителями народа, подобно Христу, великому примеру, если они не осветятся для этого великого дела и не будут подавать пример Божьему стаду. Неосвященный служитель может нанести непоправимый урон. Поскольку он называет себя посланником Христа, окружающие будут подражать его примеру. И если у служителя нет истинных христианских качеств, они воспроизведут все его ошибки и недостатки. Люди могут научиться весьма умело передавать великие истины, так основательно и доступно раскрытые в наших книгах и изданиях. Они могут пламенно и логично говорить об упадке религии в церквах и очень умело объяснять слушателям требования Евангелия. И в то же самое время они не считают обязанности повседневной христианской жизни, требующей не только чувств, но и действий, чем-то важным, весомым. Эта опасность угрожает и тебе. Практическая религия требует одинакового посвящения сердца, ума и повседневной жизни. Наша священная вера не сводится только лишь к одним чувствам и не ограничивается одними делами, но и то, и другое должно сочетаться в жизни христианина. Практическая религия не может существовать независимо от Духа Святого. Тебе необходима его сила, брат мой, и в ней нуждаются все те, кто приступает к важной работе, пытаясь убедить беззаконников в их заблуждениях. Эта сила Святого Духа не освобождает нас от необходимости развивать свои таланты и дарования, но она учит, как использовать каждую способность во славу Бога. Человеческие таланты, если они находятся под управлением благодати Божьей, могут использоваться для самых возвышенных и благородных целей здесь, на земле. и будут развиваться дальше, в будущей, бессмертной жизни. Мой брат, мне было показано, что из тебя мог бы получиться очень успешный учитель истины, если бы ты полностью посвятил себя этому делу. Но если не сделаешь этого, ты будешь очень слабым работником. Ты не хочешь исполнять обязанности раба, как это делал искупитель мира. Не хочешь делать черновую работу, которая входит в обязанности проповедника Евангелия. И этот недостаток присущ многим нашим служителям. Они получают свою зарплату, едва ли задумываясь о том, сделали ли максимум возможного для дела Божьего или больше служили себе, своим интересам. Посвятили ли они полностью все свое время и таланты на дело Божье, или же только проповедовали с кафедры, а остаток времени тратили на себя, свои наклонности и удовольствия? Христос, величие неба, снял с себя царскую одежду и пришел в этот мир, оскверненный, омраченный проклятием, чтобы научить людей, как проявлять самоотвержение и самопожертвование в жизни и как исповедовать практическую религию в повседневной жизни. Он пришел, чтобы дать истинный пример евангельского служения. Он постоянно трудился ради одной цели. Все свои силы и способности он использовал для спасения людей, и каждый его поступок преследовал ту же цель. Он всюду ходил пешком, по дороге обучая своих последователей. Одежда его была запыленной и забрызганной дорожной грязью, и его внешний вид был не особенно привлекательным. Но простые, глубокие истины, которые изрекали его божественные уста, мгновенно заставляли его слушателей забыть о его внешности, поскольку они были очарованы не человеком, а истиной, которую преподавал Христос. После того, как он целый день учил народ, Спаситель часто посвящал ночь молитве. Сильным воплем и слезами он приносил Отцу свои просьбы и мольбы. Сын Божий молился не за себя, а за тех, кого он пришел искупить. Немногие служители молятся всю ночь напролет, как наш Спаситель, или посвящают молитве дневные часы, чтобы быть умелыми служителями Евангелия и так действенно раскрывать перед людьми красоту истины, чтобы они обретали спасение через заслуги Христа. Даниил молился трижды в день, но многие, претендующие на самое высокое исповедание, не смиряют свою душу в молитве в Богу даже один раз в день. И Иисус, наш дорогой Спаситель, преподал замечательные уроки смирения всем, но особенно служителям Евангелия. В своем уничижении, когда его работа на земле была почти окончена, и он уже собирался вернуться к престолу своего Отца, откуда и шел, имея всю власть в своих руках и венец славы на голове своей, он преподал своим ученикам в качестве одного из последних своих уроков важность смирения. Когда ученики его спорили, кто из них будет большим в обетованном царстве, Спаситель припоясался, как слуга, и омыл ноги тем, кто называл его Господом и Учителем. Его служение было почти закончено. Ему оставалось запечатлеть в сознании учеников всего несколько уроков. И чтобы они никогда не забывали о смирении чистого и непорочного Агнца Божьего, великая и действенная жертва за грехи человечества смирила себя, чтобы омыть ноги своим ученикам. Тебе и другим нашим служителям будет полезно почаще вспоминать заключительные события из жизни нашего Искупителя. Глядя на него, осаждаемого искушениями со всех сторон, мы все можем извлечь для себя чрезвычайно важные уроки. Было бы очень полезно каждый день проводить один час в размышлении о жизни Христа, от яслей и до Голгофы. Мы должны идти шаг за шагом, пытаясь ярко представить себе каждый эпизод, а особенно заключительные события его земной жизни. Размышляя таким образом над его учением и страданиями, думая о бесконечной жертве, которую он принес ради искупления рода человеческого, мы можем укрепляться в вере, воспламеняться в любви и полнее насыщаться тем духом, который подкреплял нашего Спасителя. Если мы хотим в конце концов быть спасенными, то все мы должны усвоить урок раскаяния и веры у подножия креста. Христос претерпел унижение, чтобы спасти нас от вечного позора. Он согласился, чтобы на него пали презрение, насмешки и злословие лишь бы оградить нас. Это наши беззакония окутали его божественную душу беспросветной тьмой и вырвали из его груди вопль поражаемого и оставленного Богом. Он понес наши скорби и был изъявлен за грехи наши. Он сделал себя жертвой за грех, чтобы мы через него были оправданы перед Богом. Созерцание Христа на кресте пробудит в человеке все доброе, благородное и щедрое, что есть у него в душе. Я жажду, чтобы наши служители больше размышляли о кресте Христовом, и чтобы благодаря этому их сердца смягчались и покорялись от сознания несравненной любви Спасителя, подвигнувшей его на такую бесконечную жертву. Если наши служители будут больше размышлять о практическом благочестии и не отрываться при этом от теории истины, будут проповедовать от всего сердца, наполненного духом истины, то мы увидим намного больше душ, стекающихся под знамя истины. Сердца людей будут тронуты, когда они поймут весть, которую возвещает крест, поймут бесконечную щедрость и милость Иисуса, пострадавшего за людей. Эти жизненно важные темы, тесно связанные с доктринами нашей веры, принесут большую пользу нашему народу. Но проповедник прежде всего должен на собственном опыте познать любовь Христа и наполнить ею свое сердце. Могучий аргумент креста убедит душу во грехе. Неземная любовь Бога к грешникам, выразившаяся в том, что Он отдал Своего Сына на позор и смерть, чтобы облагородить их и дать им вечную жизнь, должна исследоваться на протяжении всей жизни. Я прошу вас заново прочувствовать крест Христа. Если бы все гордые и тщеславные люди, сердца которых тоскуют по человеческим почестям и знакам отличия, смогли правильно оценить самые высокие земные награды, сравнив их с ценностью Сына Божьего, отверженного, униженного, оплеванного теми, кого Он пришел искупить, то какой же ничтожной показалась бы им вся земная слава человеческая? Дорогой брат, тебе кажется, что с твоими несовершенными достижениями ты готов занять почти любую должность, но ты пока еще не нашел в себе достаточно сил, чтобы владеть собой. Ты считаешь себя компетентным и диктуешь опытным людям, что нужно делать, тогда как тебе следует смиренно подчиняться руководству старших братьев и охотнее учиться у других. Чем меньше ты будешь размышлять о Христе и Его несравненной любви, и чем меньше ты будешь уподобляться Его образу, тем лучше ты будешь выглядеть в собственных глазах, и тем больше у тебя появится самонадеянности и благодушия. Правильное знание Христа – постоянное взирание на начальника и совершителя веры нашей даст тебе такое представление о характере истинного христианина, что ты уже не сможешь неправильно оценивать свою жизнь и характер, сравнивая их с жизнью и характером великого примера. Тогда ты уразумеешь свою слабость, невежество, любовь к комфорту и свое нежелание проявлять самоотречение. Ты только еще начал изучать Святое Божье Слово. Ты усвоил некоторые драгоценные крупицы истины, которые были добыты благодаря тяжкому труду и многочисленным молитвам других старателей. Но в Библии их много, поэтому сделай эту книгу предметом серьезного изучения и правилом своей жизни. Тебе всегда будет угрожать опасность пренебрегать советом и оценивать себя выше, чем тебя оценивает Бог. Найдутся много людей, всегда готовых льстить служителю, умеющему красиво говорить. Молодому служителю всегда грозит опасность стать избалованным и получать слишком много незаслуженных аплодисментов, причиняющих большой вред. В то же самое время ему может недоставать самых важных качеств, которые Бог требует от всех, желающих быть его устами. Ты только еще поступил в школу Христа. Чтобы стать полностью оснащенным для своей работы, тебе придется трудиться всю жизнь, кропотливо, неустанно, каждый день бороться с устоявшимися привычками, наклонностями и наследственными пороками. Чтобы бодрствовать и обуздывать себя, чтобы выдвигать Иисуса на первый план и терять из виду себя, нужно прилагать постоянные, настойчивые и энергичные усилия. Тебе необходимо выявлять слабости своего характера, искоренять вредные наклонности, укреплять и развивать благородные свойства души, в которых ты не упражняешься должным образом. Мир никогда не узнает о той незримой работе, которая совершается в душе человека, ежедневно взывающего к Богу. Не узнает о том, какое отвращение к себе он временами испытывает, о его неустанных усилиях овладеть собой. Однако многие в этом мире смогут оценить последствия подобных стараний. Они увидят Христа в твоей повседневной жизни. Ты будешь живым посланием, узнаваемым и читаемым всеми человеками. И у тебя разовьется благородный, пропорционально развитый, уравновешенный характер. «Научитесь от меня», – сказал Христос, – «ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Он наставит тех, кто приходит к Нему за знаниями. В нашем мире существует множество лжеучителей. Апостол говорит, что в последние дни люди будут избирать себе таких учителей, которые льстили бы слуху, потому что им хочется слушать что-то приятное. Относительно этих учителей Христос предупреждал нас: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». Евангелие от Матфея, 7 глава, 15-16 стихи. Описанные здесь учителя религии считают себя христианами. Они имеют вид благочестия и вроде бы трудятся на благо людей. Однако в сердце своем остаются алчными, эгоистичными и любящими легкую жизнь и следуют побуждению своих сердец. Они не имеют ничего общего со Христом и Его учением и лишены Его кроткого и смиренного духа. Проповедник, возвещающий священную истину для наших последних дней, должен иметь прямо противоположные качества и своей благочестивой жизнью ясно показывать разницу между ложным и истинным пастырем. Добрый пастырь пришел взыскать и спасти погибшее. Своими делами он демонстрировал свою любовь к овцам. Все пастыри, которые трудятся под руководством своего пастыря-начальника, воспримут те же качества. Они будут кроткими и смиренными сердцем. Вера, подобная вере ребенка, дает успокоение душе, а также действует любовью и всегда интересуется благополучием других людей. Если Дух Христов живет в них, они будут творить дела Христа и во всем походить на Него. Многие, называющие себя служителями Христа, перепутали, кто их Господин. Они претендуют на то, что служат Христу, однако не отдают себе отчета, что на самом деле стоят под знаменем сатаны. Они могут быть мудрыми с точки зрения мира сего, жаждать соперничества и суетной славы, выставлять на показ свои великие дела и достижения, но Бог не может использовать их в своем деле. Характер работы зависит от мотивов, побуждающих к действию. Хотя люди могут и не осознавать своей ущербности, Бог подмечает ее. Буква истины способна убедить некоторые души, если они твердо возьмутся за нашу веру, так что в конце концов они будут спасены. Но эгоистичный служитель, проповедовавший им истину, не получит от Бога никаких почестей за их обращение. Он будет судим за свою неверность, за то, что не соответствовал своему высокому исповеданию, стража на стенах Сиона. Гордость сердца – это ужасная черта характера. Погибели предшествует гордость. Книга притчи, 16 глава, 18 стих. Это справедливо в отношении семьи, церкви и целой страны. Когда Спаситель жил на нашей земле, Он избрал простых, малограмотных людей и научил их, как возвещать Его истину, прекрасную в своей простоте, этому миру и особенно бедным. Пастырь-начальник хочет, чтобы пастыри были неразрывно связаны с Ним. Нет Его воли на то, чтобы необразованные люди так и оставались невежественными, совершая свой труд, но чтобы они получали знания от Него, источника всякого познания, света и силы. Нечто иное, как отсутствие Святого Духа и благодати Божьей, делает евангельское служение предельно слабым и неспособным обличать и обращать грешников. После Вознесения Христа лучшие богословы, законники, священники, начальники, книжники и ученые с изумлением слушали мудрые и неопровержимые слова, из уст простых и неученых мужей. Все мудрецы поражались успеху смиренных учеников и в конце концов нашли для себя более или менее удовлетворительное объяснение этому факту. Они были с Иисусом и учились у Него. Характер учеников и простота учения напоминали характер и учение Христа. Апостол описывает это в следующих словах. «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 27 по 29 стихи. Те, кто сегодня преподает непопулярную истину, должны иметь силу свыше, чтобы она соединилась с их доводами и учением, иначе их усилия не увенчаются достаточным успехом. Как это ни печально, но драгоценная добродетель смирения почти отсутствует и у служителей, и в церкви. Люди, проповедующие истину, слишком высоко оценивают свои способности. Истинное смирение приведет человека к возвышению Христа и истины и осознанию полной зависимости от Бога. Уроки смирения даются нелегко и болезненно, но в конечном итоге нет ничего более полезного и благотворного. Уроки смирения столь болезненны потому, что у нас слишком высокое мнение о своих достижениях. Вот отчего мы неправильно оцениваем самих себя и бываем не способны понять нашу великую нужду. Сердца человеческие преисполнены тщеславия и гордости, только лишь Божья благодать способна изменить их. Твое дело, брат мой, смириться и не ждать, пока Бог смирит тебя. Иногда рука Божья давлеет над людьми, чтобы смирить их и привести в надлежащее состояние перед Ним. Но насколько лучше самому ежедневно смирять свое сердце перед Богом? Мы можем либо уничижать себя, либо возвышаться в собственных глазах до тех пор, пока Бог не уничижит нас. Сегодня служители Евангелия мало страдают за истину. Если бы они были гонимы, как апостолы Христа и святые Божьи мужи последующих веков, то крепче бы держались за Христа. И эта более тесная связь со Спасителем – придала бы в нашей стране силу их словам. Христос был мужем скорби, изведавший болезни. Он переносил гонения и сопротивление от грешников. Он был беден и страдал от голода и изнеможения. Он был искушаем дьяволом, и его слова вызывали сильнейшую злобу и ненависть. Отчего мы сегодня отрекаемся ради Христа? Где наша преданность истине? Мы сторонимся того, что нам неприятно, и избегаем изнурительных забот и обязанностей. Можем ли мы надеяться, что сила Божья будет сопровождать наши усилия, если мы так мало преданы делу?